пропустил, когда нас мобилизовали, так если можно сказать. Нас собралось 150 человек. Пошли защищать свое казачество. На 150 человек у нас было 25 винтовок. На каждую винтовку было 5 патронов. Конечно, у каждого были шашки, кое-кого были и пики. Ну, пика неудобная, громоздкая. А дисциплины мало было. Шашками и вот с этими патронами. А когда станицу Вяшинскую, Тишанскую заняли, то, конечно, тут у нас были, уже можно сказать, достаточно и патронов, и винтовок. Дошли до Урюпинской. А в Урюпинской, когда они убирали, побросали, конечно, все. Красные сочли, убирали от нас. Тут уже мы вооружились, даже и пушка у нас была. Ну, артиллерия особенно была не нужна, потому что быстрое движение, постоянное передвижение, она только лишь мешалась. Да и у красных было мало. У них тоже и артиллеристов-то не было. Наши казачьи жизни, как у нас жили казаки. Все мы, конечно, были земледельцы. И очень мало у нас было ремесленников. Почти, можно сказать, исключение. Мой отец был плотник, колесник и кузнец. Дело свое знал хорошо. Так же я с ним начал работать. С 14 лет. Русские у нас были. Приходили на сезонные работы. И некоторые ремесленники, не особенно даже хорошие, оставались. Так как у нас не хватало ремесленников, они их заменяли. Но среди их было очень мало приличных людей. Любили выпить. Чаще всего были одиноки. Конечно, раз человека не совсем, так с общественной точки зрения, приличный, к нему относились с пренебрежением. Всегда у них что-нибудь не хватало, особенно веселье. Так что казачки пренебрегали не казаком. Казаки были строги по этому отношению, если женщина, так сказать, путается, откровенно говоря, с не казаком, то ему нередко набьют морду, потому что не казаком путается. Казаки женились не на казачку. Очень редко. Или уже она очень хорошенькая, приличная, а иногда и богатенькая. А если просто так, это как все, казак не женится. Или он никуда не годится. За него казачка не пойдет. Это между прочим. Один казак в 5-м году привез мальчишку. Подобрал где-то сироту, выкормил ее. Здоровый детина вырос, несуразный, грубый. Не стал слушаться, ушел от него. Жил по работнику. Когда началась революция, он исчез. И вот, значит, когда мы отступили за Донец, он появился. Два револьвера у него за поясом, бомба. И, значит, начал устанавливать советские порядки. Во-первых, он обращался к женщинам. В счет веселья. Но, конечно, женщины отказывались. Он их арестовал. У одного казака был большой амбар, неотделанный был, пол, крыша и стены. Он собрал туда 50 человек женщин. Продержал их 3 дня без хлеба и без воды. Летом. так что было не особенно легко, и никого не подпускал к ним. Но в конце концов он нашел себе подходящий элемент, выпустил женщин. И в наказание, значит, он их заставил засыпать овраг, который перерезал хутор. И вот женщины, значит, таскали корзинками, ведрами землю, навоз, все, что под рукой могло быть, засыпали овраг. Когда я вернулся из Донца, когда мы шли по дороге на Балашов, заехал домой.
И удивился,
где же Дончиха, так назывался овраг. Бабы смеются. Да, была Дончиха, да нет теперь, видишь, засыпали. Как же это так? А вот, говорит, Сёма нас наказал. Его звали Семён, и фамилия Балабон. За то, что они не соглашались с ними веселиться, так они засыпали это овраг. Например, метров 500 длины, метр 4 глубины, шириной приблизительно метров 6. Такой овраг был непроходимый. Это что, так сказать, принесли пользу большевики. Нельзя сказать, не все были нехорошие не казаки, то есть русские инородные. Были среди их очень приличные люди, которые, конечно, жили хорошо. И даже некоторым предлагали стать казаками, то есть записаться. Были такие случаи. У меня были знакомые казаки не нашей станицы. И фамилии даже я их хорошо помню. Муравьёвы были. Они атаманцы были, избранные, приличные были люди. У меня было два товарища, которые работали со мной по плотческой части. Прекрасные были ребята. И всю гражданскую провели войну вместе со мной. Ну, а когда кончилась эта война, можно сказать, конечно, их убрали. Отца моего тоже арестовывали, когда мы были за Донцом. Потому что у нас был дом под жесть. А другие ремесленники, такие же, как он, были не казаки. А ремесленники плохие. Так что предпочитали всегда давать работу моему отцу. А их брали за витки. И вот, значит, когда стала их власть, все иногородние были у власти. Им, так сказать, доверялось, полное доверие, их заставляли. Не все из них сами хотели управлять казаками. Ну и были такие, что рьяно брались проводить советскую власть. Вот моего отца арестовали. Не одного его, много, но арестовали на хуторе. Ну, потом их выпустили. Да. И вот, когда косить хлеб, ни одна косилка не работает. Значит, выпустили моего отца чинить косилки. Поэтому он избежал, так сказать, долгое сидение в тюрьме. Тюрьма, хотя у нас была, в станице сидели. Но кое-кого отсылали в Урюпинское. Многие не вернулись. А, конечно, не казаков наказывали прежде всего, потому что они обязаны были защищать советскую власть. Поэтому из них никого не осталось. Ни казаки, которые были у нас. Хорошие ребята. То есть у них был дух казачий. Например, когда забрали раньше меня, они были старше меня на 2 года. Ну, двое. Сейчас же прислали письмо с фотографиями, они были унтер-офицеры. Вот ты скажи, пожалуйста, скажи так. Не успел уйти в полк, и уже унтер-офицер, когда нам нужно окончить учебную команду. Нужно быть грамотным хорошо. А я знаю, что они такие же грамотеи, как и я. А когда пришел один в отпуск, раненый был, на поправку, я его спрашиваю: Ванька, да как же ты так? Да ты, говорит, не понимаешь, Дмитрий, не знаешь. Ты, говорит, я когда своих встретил ребят моей губернии, нашего, я никого не знаю, родился у нас, не имеет понятия. Это, говорит, такие тупицы, что он увидел офицера, затрусился и говорить не может. Тогда как для меня офицер такой же человек, как все, отвечал ему, что спрашивает. Когда ко мне... Вот, да, на вот тебе этих 12 человек, учи их, бей их, что хочешь. Видишь, они, говорит, ничего не понимают. Я, говорит, не могу с ними поступать неприлично. А тебе, говорит, дозволитель. Конечно, они их не били. И мы и речь бы не могли. Но говоришь, что так, для нас, для казаков, это очень мало понятно, потому что они очень много среди их неграмотных, но тупицы. Когда ему показываешь, что рассказываешь, его, его перевернулся с одного бока на другой и уже не помнит, боится. Тогда как у нас, у казаков, никакого страха не было перед офицером, потому что он был, если не сосед, так нашей станице. Конечно, к офицерам, к ней казакам не особенно желательно подчинялись, но все равно подчинялись. Разговора не могло быть никакого. Но он не казак. А у нас не казак, значит, мужик. Кто бы он ни был, хоть генерал, все равно спрашивает, а кто он, мужик или казак? Это может быть много непонятно. Русские люди казачьей жизни не знают. До сих пор я встречаю людей, которые не знают, как жили казаки. А у нас жили, казалось бы, просто. Конечно. Прежде всего, России. Когда казак уходил в полк, ему старики говорили: прежде всего, не оставляй товарища в беде. Умри, но помоги. Вот такими словами говорили. И таким голосом. Главным образом не оставлять товарища в беде. А у русских, я не знаю, так ли было у солдат или нет. А у нас было так. И если в полку, например, урядник строгий, то казак пишет отцу: у нас вот там такой-то Иван Петров, такой дерзкий человек. Скажи, говорит, там его отцу, а то, говорит, мы придем домой. То есть, уже понятно, придет домой и морду набьет. В полку-то он. Урядник, а дома-то придешь, все равны. Бывало и так. Так что наши начальство все-таки оглядывалось немножко и назад, чтобы не потерять свое лицо, нужно быть не строгим и в полку, несмотря на дисциплину, а все-таки дисциплина была более-менее человеческой.